Слава Господу! Сейчас пропелось в песне о том, чтобы каждый из нас, он горел, чтобы не охладеть, чтобы не быть теплым. Я как-то стал свидетелем такого разговора, когда между сестрами обсуждалась такая тема, что вот раньше было как-то посложнее, а сейчас вот полегче, и сестра отвечает, лучше, чтобы было посложнее, чтобы я могла гореть, и тогда будет жажда в искании Господа, чтобы действия Иисуса Христа, они проявлялись в нашей жизни. Сразу хочу зачитать от Луки 23, глава 32 и 43 стих включительно. «Вели с ним на смерть и двух злодеев, и когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежду его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехали же вместе с ними и начальники, говоря, «Других спасал». Пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий. Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря, если ты царь иудейский, спаси себя самого. И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими. «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил, «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же?» И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Тема проповеди сегодня у меня касается такого простого слова, как доверие. И прежде чем порассуждать над Писанием, которое прекрасно все знаете, хотелось бы немножко затронуть ситуацию, которая произошла недавно, после того, как проповедовал слово о том, что о той жажде к Господу и о том, что мы являемся теми сосудами в руках Господа, через которых Господь действует, пришло такое, так сказать, может быть, испытание. В воскресенье мне довелось побывать в больнице, хотя воскресенье – это один из тех дней, когда никуда не хочется ходить, просто хочется посвятить этот день Господу и отрешиться от всей этой рутины, вот, бытовой какой-то работы. Я думаю, что многие понимают, но понимая о том, что ты говоришь, о той ответственности, перед, которая у тебя есть перед Богом, то есть решил пойти в больницу, там у меня сотрудница лежала и очень серьезными какими-то последствиями. В общем, я пришел к ней и довелось пообщаться о том, какие чудеса Господь являет в моей жизни, какие Он являл. Хотя, по сути-то, она со мной тесно общается и работает, но такого тесного разговора никогда не получалось, потому что либо работа, либо там куда-то бежать нужно. И понимая то, какая у нее серьезная ситуация была, и то, что она была на грани смерти, она вроде бы как принимала ту информацию, которую я говорил, она прекрасно знала, через что я проходил, какие моменты в моей жизни были, также насколько часто я вызывал врачей, и она, видя все это, прошла, опять же, некий такой этап, похожий, как у меня, но уже более такой отягощенный. И как бы свидетельство о Иисусе Христе было, но на вопрос о том, хочешь ли ты сходить в церковь, она сказала, что я как бы еще не готова настолько вот как бы довериться Господу. То есть, ну, понятно, что человек, она впервые столкнулась с такой ситуацией, И таким образом, как бы, и не отвергает Бога, и, в принципе, опять же, когда уже улучшилось состояние, как бы хочет пожить для себя. Но я предложил ей в конце помолиться, как бы, и это было также неплохо, потому что она согласилась, и я думаю, что все-таки каким-то образом Господь, Он касается через плоть, через тех, кто находится рядом. И что примечательно, также находилась в этой палате женщина. Ей было 76 лет. И, к слову, также я завел с ней беседу и спросил вообще, в какую вы церковь ходите? На что она ответила, что она не ходит в церковь. Я попытался вообще спросить, ну, вы в Бога верите? На что она сказала, что она в Бога не верит. В общем, для меня это немного было таким, так сказать, непониманием, каким образом за 76 лет и вот на стадии также одной ногой, так сказать, грубо говоря, в могиле, она вообще не задумывается о том, что, как ей дальше действовать. То есть она вообще беспечно себя вела. Ну, и опять же, задаю вопрос, вы читали Библию? И она сказала, что нет. Я говорю, так может быть, вы атеистка? Ну, так в шутку спросил. В общем, у нее была какая-то такая позиция какого-то пренебрежения и, ну, как бы, холода. То есть она вообще даже за всю жизнь не интересовалась. И что поспособствовало засвидетельствовать также, вот, рассказать ей о том, что порой в нашей жизни случаются некоторые обстоятельства, и мы порой как вот два этих злодея, когда, находясь перед порогом принятия какого-то решения, мы один находится по левую сторону, а второй по правую, и делаем какой-то свой выбор. Хочется порассуждать конкретно по поводу каждого злодея. И почему у одного было доверие Господу, а второй своими какими-то негативными высказываниями он отдалялся. Первый разбойник, мы видим, что он говорил такие слова, что «если ты сын Бога, то спаси себя и нас». И что примечательно также, что те же самые слова, в принципе, говорили большинство людей, которые там находились, это были начальники, это были воины. И первый злодей, он избрал мнение большинства. Большинство, оно своего рода повлияло, и плюс, может быть, также у этого злодея также было, может быть, какая-то обида на окружающий мир, может быть, обида на тех, кто находился рядом, и у него уже не было вот этого вот доверия к Иисусу Христу. Может быть, где-то он о нем и слышал, но видя какие-то негативные поступки, видя какие-то, может быть, негативные эмоции, и он также подался, и он не видел в том, что в Иисусе Христе того Спасителя. Потому что он не видел в окружающих вообще ничего хорошего. Также можно сказать, что доверие, оно может быть у нас, так охарактеризовать, мы по каким критериям можем доверять тому либо иному человеку. Можем ли мы сказать, что мы можем доверять нашему соседу на все 100%? Можем ли мы сказать, что мы можем доверять на все 100% работнику на нашей работе. Когда устраивается кто-то на работу, с другой работы, возможно, дается какая-то характеристика и какие-то рекомендации. И уже исходя из этого, мы можем сделать какие-то выводы. Но опять же, наше доверие, оно может быть в большей либо меньшей степени от того, насколько авторитетные перед нами те, кто ходатайствует за этого человека. Скажем так, что первый разбойник, он принял за авторитет вот мнение вот этой толпы, мнение большинства, и под влиянием этого большинства он сделал, к сожалению, неправильный вывод. На что второй разбойник проанализировал, он смотрел немножко по-другому. Второе, почему мы можем определить уровень доверия, когда мы уже кого-то видим, мы наблюдаем за человеком и видим какие-то его поступки. Возможно, где-то что-то не получается. Возможно, где-то как-то себя человек ведет робко. Но при всем этом мы видим само отношение. То есть кто-то может судить по одному поступку, и его сердце может быть ожесточено, но подобно Иисусу Христу, он никогда не давал человеку один шанс. То есть он давал несколько каких-то шансов, несколько возможностей. Пока человек не осознает, он видит наперед наше сердце и понимает, что, возможно, в этот раз как-то ты попал под какое-то влияние, ты мог оступиться, но в следующий раз ты обязательно услышишь мой голос. Так вот, второй разбойник, он, вопреки тому, что наблюдал первый, в 34 стихе, он, возможно, услышал такие слова. Он не смотрел на действия, он не смотрел на вопли народа, но он услышал слова Иисуса. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. В отличие от первого разбойника, второй разбойник, он был рядом с Иисусом Христом, и он услышал вот эти вот слова о том, что Иисус Христос, он на тот момент не заботился о чем-то своем, он смотрел на тех, кто его распинал. И таким образом, я думаю, что также одно из того, что поспособствовало приближению разбойника и искреннему раскаянию, потому что он сказал, что мы-то за свои грехи и дела отвечаем, но Господь, он ни в чем не виноват. Также хотелось бы порассуждать, открыть Бытие 26, с 1 по 4 стих. Там идет история про Исаака. В принципе, полностью вся глава. «Был голод в земле, сверх прежнего голода, который был во дни Авраама. И пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, Герар. Господь явился ему и сказал: «Не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе. Странствуй по сей земле, и я буду с тобою, и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему. Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии, благословятся в семени твоем все народы земные». Исаак – это сын Авраама, это желанный ребенок, это тот, через кого Господь пообещал благословить семя Авраама. И я думаю, что Исаак, он прекрасно понимал, кем он является, что Авраам ему неоднократно об этом говорил, свидетельствовал, каким образом он появился на свет, и то, что полностью его жизнь, она сейчас в руках Господа. Но приходят некие обстоятельства, здесь написано, что был голод, которого не было во дни Авраама. Возможно, кто-то из нас уже переживал какой-то голод, может быть, какую-то финансовую нестабильность, может быть, утерю чего-то самого дорогого, а может быть, в духовном плане кто-то также переживает какой-то голод. Но Иисус Христос, но Господь, Он четко говорит, какие действия делать. Здесь четко Он определяет Исааку, довериться голосу Божьему, не делать ни шаг влево, ни шаг вправо. На что Исаак, он смиряется в первую очередь перед Богом, он понимает, перед кем он стоит, он понимает авторитет того, с кем он общается. И при этом он делает некие действия, не противоречащие Слову Божию. И Господь его начинает благословлять, но получается, приходят какие-то благословения. Там ему, получается, ставят какие-то палки в колеса, потому что его выгоняют с одной местности, просят удалиться со второй местности, если почитать полностью главу. И в конечном итоге он полностью уходит от Авимелеха, чтобы никаким образом не соприкасаться с ним. Тем самым он показывает, что он полностью принадлежит действиям Господа, через что он слышит такие слова, Бытие 26:13, так, это благословение. «И стал великим человек сей, и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим». То есть Исаак, когда он смирился и доверился Богу, он получил от Господа благословение. И уже читая Бытие 26:30, мы видим такую картину. «Пришел к нему из Герара Авимелех и Ахузав, друг его, и Фихол, военачальник его. Исаак сказал им, для чего вы пришли ко мне, когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя? Они сказали, мы ясно увидели, что Господь с тобою. И потому мы сказали, поставим между нами и тобою клятву, и заключим с тобой союз, чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись до тебя, и делали тебе одно доброе, и отпустили тебя с миром. Теперь ты благословен Господом. Он сделал им пиршество, они ели и пили. И став рано утром, поклялись друг другу, и отпустил их Исаак, и они пошли от него с миром». Ну и также в 32 стихе, также благословение. «В тот же день пришли рабы Исааковы, известили его о колодезе, который копали они, и сказали ему, мы нашли воду». Здесь показана полная картина в этой главе, насколько Исаак, он доверился Господу, насколько бы какие-то обстоятельства, казалось бы, пришло благословение, там его начинают теснить, пришло вновь благословение, вновь его теснят полностью. Господь показал, что он не зависит от других людей, и через это зачем вообще нужно было каким-то образом Исаака притеснять? Господь иногда делает в нашей жизни некие такие непонятные обстоятельства, чтобы через нашу жизнь, возможно, посвидетельствовать тем людям, которые где-то находятся с нами рядом, потому что Господь, Он хочет прославиться через нашу жизнь. Также через это мы вновь и вновь укрепляемся в этой вере, доверяем Господу еще больше, и достигаем некого нового уровня, где мы становимся еще более непоколебимыми, где еще более нас не сможет сломать наш враг. Но возвращаясь к тому кресту, где был распят Иисус Христос и два разбойника, мы видим, что насколько бы близко порою мы не находились к Господу, может быть, мы находимся в служении, может быть, мы находимся в каком-то общении с братьями и сестрами, мы видим, что порою не всегда мы соприкасаемся нашим сердцем с Иисусом Христом. Потому что, как два разбойника, один, он был вроде бы близко возле креста, но насколько далеко, и тем самым он злословил и пренебрег вот этой вот свободой, спасением, в отличие от второго, который он принял те слова, действия своей жизни, покаялся и смирился. Поэтому призываю к молитве, чтобы мы всегда стремились к вот этому вот какому-то исканию Господа, чтобы мы не просто находились где-то на каком-то определенном месте, но чтобы наше сердце, оно и дома, и на работе, и в пути, оно искало и доверяли Господу. Аминь. Аллилуйя, слава Тебе и хвала наш любящий Господь Боже. Спасибо за то доверие, которое, Господи Боже, Ты, Господи Боже, возложил на нас, Господь. Помоги, чтобы наша ответственность перед Тобой, Господи Боже, она не только была на словах, Господь Боже, но и на наших, Господи Боже, каких-то поступках оно отражалось, в действиях, которые, Господи Боже, Ты постоянно предоставляешь, Господи Боже, в нашей повседневной жизни. Боже, благослови свой народ, пускай, Господи, та жажда, которой, Господи Боже, через которую Ты приближаешь к себе, она, Господи, увеличивалась, усиливалась, Господь. Помоги видеть, Господи Боже, тех, кто находится рядом, кто, Господи, ослабевает, Господи Боже. Может, кто-то не слышал еще Твой голос, Господи. Может, кто-то не видел Твои действия, Господи. Помоги нам, Господи Боже, не пренебрегать тем, что Ты, Господь, даешь какие-то желания, Господи, кого-то посетить, Господи Боже, кого-то поддержать каким-то словом. Боже, помоги, чтобы не было чего-то, Господи Боже, у нас от Тебя, но чтобы, Господи Боже, это было пропитано Духом Святым, Господи, чтобы мы полностью Тебе доверялись. Благослови, Господи, дальнейшее служение и свой народ, Господи Боже. Тебе доверяем, великому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.